Сегодня мы с вами будем говорить о служении диаконском. Что такое диакония? Прежде всего, просто понятие как таковое. Греческое слово «диакония» – точный перевод на русский язык «служение». И иногда бывает так, что вы можете слышать, как говорят во время Великого Входа, отвечая диакону на его возглас о том, чтобы Господь сохранил того или иного иерарха или того или иного священника, и в ответ ему говорится: «Священно диаконство твое да поменят Господь Бог во Царстве своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь». А священное священство никто не говорит, священное архиерейство никто не говорит, и священное твое протоиерейство тоже никто не говорит. Почему? Потому что само слово на греческом языке «служение» может означать разные служения, много служений. Но вот это служение, которое у нас по-русски называется диакон, и это для всех ясно, это именно священное диаконство. Это служение, которое священный характер носит. И это, тем не менее, тоже такое же служение, как это и было употреблено это слово, и мы это можем прочитать в Деяниях апостольских, о том, как вообще возникли диаконы в Церкви Христовой. Это было еще в первом веке, в самом начале, еще когда апостолы были. И потому это описано в Деяниях апостольских. Это надо прочитать внимательно и понять смысл и суть этого. Тогда это было действительно служение в том смысле, что надо было оказывать практическую помощь, служить в этом смысле. Когда совершались тогдашние первые евхаристические молитвы, то, что теперь у нас божественная литургия, это одна и та же служба. Но тогда апостольски она была организована так же, как была сама Тайная Вечеря, откуда и происхождение этого, и самого причастия, и всего таинства этого, установленного Христом Спасителем. Я не говорю обо всех подробностях, потому что все это известно, и мы не будем это сейчас превращать в урок детский закона Божия, потому что мы все это знаем. А просто хочу сказать, что надо учитывать этот факт, что это было одновременно и ужин, как это и было с Христом Спасителем, это действительно был прощальный ужин. При этом он был не просто прощальный, он был пасхальный ужин, что для евреев в то время означало не то, что означает у нас сейчас. У нас сейчас, как мы знаем, есть воскресение Христово, но там это было как раз наоборот. Христос шел на смерть, и никто не знал, так об этом узнали всего только через 3 дня, что это Пасха означает воскресение Христово. Мы знаем из Священного Писания, что они не могли поверить сначала, и ученики не поверили вообще, что Христос воскрес, и что это могло быть, когда прибежали жены мироносицы и сообщили им об этом. До какой степени, несмотря на то, что Христос предупреждал их об этом, это не вошло в сознание апостолов, в сознание учеников Христовых. И нужно было много времени и сошествие Святого Духа на апостолов, чтобы открылся их ум, как сам Христос сказал в момент перед Вознесением, говоря: «Вот я остаюсь с вами во все дни до скончания века, с вами, но к вам придет другой утешитель, Дух Святый, который вас наставит во всем и откроет вам ум к разумению Писаний. До сих пор они не понимали Писание. Они не умели его никак полностью воспринять. И поэтому для них воскресение не означало того, что оно должно было означать, и что в конце концов оказалось в результате самой уже новозаветной Пасхи, как она совершилась. И вот это диаконское служение, как оно описывается, и было помощь ученикам, помощь апостолам. Это было уже после сошествия Святого Духа на апостолов. Это было уже тогда, когда апостолы не только знали о воскресении Христовом, но уже поверили и уже ощутили это. И уже с самим Христом говорили несколько раз. В течение первых 40 дней Христос все время был с ними, не только духовно, как сейчас, до скончания века, но и внешне, физически, даже ел перед ними и помогал им физически во время улова рыбы. И евангелист подчеркивает, что сколько было рыбы, что 153 рыбины были в тот момент пойманы, они целую ночь не могли поймать, а по слову Христову закинули сеть, куда сказал Христос, и там оказалась вся эта рыба, которая сразу была ими поймана. И это одно из тех чудес, которые Христос сразу после воскресения свое совершил. Это было третье чудо. И вот тут вот во всем этом очень было важно то, что апостолы сказали: мы не можем сейчас, когда нам нужно служение слова, проповедь, евангельскую проповедь, служение, которое требует нашей полной концентрации в пастырстве, в руководстве и в служении самой Тайной Вечери, мы не можем тут думать о столах, как сказано в Деяниях апостольских. И для этого изберем 7 человек служителей, диаконов по-гречески, которые бы нам в этом случае помогли и создали бы для нас возможность служить исключительно слову и пастырству, и руководству, а не тому, что является более-менее практическим. Вот как было основано диаконское служение. То есть помощники. Помощники при столах. То есть, если хотите, коротко говоря, официант в ресторане, при столе. Но уже первый диакон показал своим примером и своим фактическим служением, что по промыслу Божию диаконское служение идет далеко-далеко вперед по сравнению просто с служителем при столах, то есть официант, как в ресторане. Гораздо глубже и ближе это был архидиакон и первый мученик христианский Стефан. Потому что ему оказалось, как мы можем это видеть в Священном Писании, подробное изложение, оказалось необходимым действительно помочь апостолам не просто в служении физическом, не просто в оказании практической помощи, не просто все сделать, что нужно для стола, для тайной вечери, для евхаристической заготовки и так далее, но еще больше, то есть быть, свидетельствовать от имени апостолов, помочь им в свидетельстве – слово свидетельство на греческом языке одно и то же, что и мученик. Мартирия – это свидетельство. Мартирия – это мученичество. Одно и то же. И так оно и было, потому что после вдохновенной речи архидиакона Стефана, открыто сказавшего о том, кто и что такое апостолы, на которых напали книжники, фарисеи и даже первосвященники, то вся эта толпа, которая начала таким образом гонение на христиан, начали бросать камнями на этого свидетеля истины, мученика, мартиря, и убили его. Таким образом, это оказалась поддержка в самом главном. Жизнь свою отдать за Христа в помощь апостолам. Поэтому нам надо смотреть сейчас на служение диаконское в этом конспекте. Человек, который становится диаконом, становится не просто для того, чтобы говорить иктинью. Иктинья – помощь, практическая помощь. Потому что благодаря иктиньи, всякой, любой иктиньи, которую диакон, служитель, помощник, читает вслух, почему необходим хороший голос для диакона, особенно в больших храмах, и особенно в те времена, когда еще не было микрофонов. Это все равно, что восклицающий с минарета мулла. Диакон и был, если хотите, нечто, что мулла на минарете. Тогда еще не было мусульманства, и не было еще этого. Но фактически мусульмане именно взяли это от наших диаконов и создали свои минареты. То, что у нас было, есть и остается амвоном в самом храме. Диакон своим служением иктиньи, любой, и вообще всем тем служением, которое он совершает во время Евхаристии, практически помогает апостолу и преемнику апостольскому, епископу и священнику сконцентрироваться в молитве, в самой евхаристической молитве, в самом совершении таинства, в отрешении от земных необходимых и в этом забот. Диакон подготавливает святые дары. Диакон дает возможность священнику совершить проскомидию. Диакон приносит просфоры. Диакон иногда и даже печет просфоры. Не обязательно, но это его тоже забота. Если не фактически, то все-таки заботиться он должен. И так далее. И мы много можем так вот увидеть то, что действительно дает священнику возможность быть больше в ином мире, а диакону больше в этом мире, но в той же самой службе. И в том же самом служении. В той же службе. Это значит, в данном случае, в божественной литургии. Но и во всех других церковных, храмовых службах. Но и в служении вне храма, любом, также диакон оказывается тем, кто помогает священнику. Помогает священнику в его пасторском действии. Что пастор не может успеть сделать, то диакон ему помогает чисто практически и в некоторых случаях дает возможность легче осуществить пасторскую задачу. И в то же самое время диаконское служение очень часто, не всегда, но очень часто бывает замечательной подготовкой для самого священнического служения. Потому что во время диаконского служения он больше и больше соприкасается с самим священническим богослужением и таким образом, помогая священнику, готовит себя самого, как бы является служителем самого себя для того, чтобы стать в будущем окончательным преемником апостолов, священником или даже епископом. Вот какова роль диакона. И это, конечно, надо всегда помнить, что диакон, он не просто помощник, но тоже и не только священнослужитель. Он практически помощник. Поэтому очень часто диакону приходилось в наших храмах и исторически, и приходится и сейчас, например, вести метрические книги, быть секретарем для священника, быть помощником, даже просто, когда вопрос идет о корзинках. Когда вы бываете в монастырях, то вы поражаетесь, какое огромное количество просфор в больших корзинах приносят диакона для того, чтобы священник мог совершить после проскомидии, вынимая частички символические для евхаристического богослужения, частички из просфор, которые пойдут с именами тех, кто вот здесь был помянут, то есть молитва была упомянута по имени каждого. И эти частички в чашу идут потом. И их потом диакон символически является тем, кто эти частички опускает в чашу уже после причастия и говорит исполнение Духа Святого в тот момент, когда священник опускает агнец, уже совершившийся, уже тело Христово, ставшее телом Христовым. Но эти частички, они не стали телом Христовым. Это частички хлеба, как он был хлеб и остался хлеб. Но эти частички знаменуют каждого человека, который соприкасается и входит в чашу через эти частички, в чашу Христова страдания и в чашу Христова причастия и в чашу Христовой церковной жизни в единстве нашего полноты нашей в истории и в жизни. Вот какая глубина здесь, какой глубокий смысл. Но все это имеет чисто практическое значение. Диакон помощник, чтобы, не дай Бог, не случилось чего-нибудь, как, например, чтобы разлилась чаша, чтобы эти частички попали действительно в чашу, а не оказались где-нибудь на полу и так далее. Это чисто практическая забота. И если хороший диакон, он знает, что это его ответственность, и что это очень серьезная ответственность. И тут действительно есть полное сочетание высокой духовной жизни, с одной стороны, и глубокого практического понимания и знания, как помочь тому, кто уже как бы не от мира сего, в этом мире. Вот что такое диакон. И когда диакона нет, то приходится иногда молодому священнику становиться роль диаконскую взять на себя. И поэтому диаконские ектении читает тогда священник, младший обыкновенно, и берет на себя эту диаконскую заботу. Но бывает так, что диакона остаются пожизненно. И раньше в истории бывало так, что если рукополагали диаконов при какой-нибудь соборе, и он оставался на всю жизнь. потому что нужен диакон всегда, особенно в соборе, где соборная служба, и где поэтому много очень всякого рода забот, и где является необходимость диаконская при епископском, архиерейском служении для того, чтобы полностью помочь епископу сконцентрироваться в том, что иной мир и та сторона, которая действительно уходит от этой чистой заботливости. И диакон это берет на себя и всю жизнь отдает таким образом этому служению. И в храме, и вне храма, и вне его, и в жизни приходской, и даже в епархиальной иногда, те диакона, которые являются там и работают в отделах тех или иных епархиальных, чисто канцелярских и других. Все это вместе связано. Вот почему диакон и есть служитель. Вот почему, когда мы поминаем его на Евхаристии, на Великом Входе, то мы говорим «священное диаконство», то есть «твое священное служительство» по-русски. Вот это всегда надо помнить, что когда мы вступаем в диаконскую степень священства, первая степень священства в некотором смысле – это чтец, который без которого не может совершаться полностью вся служба, потому что кто-то должен читать псалмы, кто-то должен читать апостола. Если есть диакон, диакон читает Евангелие, а чтец читает апостола. Если два диакона, младший диакон читает апостола, а старший диакон читает Евангелие. Если нет вообще ни одного диакона, то священник читает Евангелие, а чтец читает все остальное, в том числе и апостола, и часы, и псалмы, и стихи псаломские, и многое что другое. А иногда чтец просто отвечает вместо хора на все диаконские ктении, «Господи помилуй» и другое. И таким образом у нас это первая степень священства, вот чтец. Но в полном смысле слова священник, священнослужение, у нас три степени, как мы знаем. Диакон, иерей и архиерей. И в этом смысле диаконское служение – первая степень с точки зрения евхаристической. По мирскому чину можно совершать богослужение, как мы и надеемся, и вскоре начать совершать такие богослужения специально для группы тех, кто не понимает того или иного языка, в данном случае грузинской группы. И вот тогда чтец или иподиакон может осуществлять это по мирскому чину, то есть не евхаристически. Но в евхаристическом служении евхаристической первая степень это диаконская. Вот мы закончили с вами сейчас самую основную часть сегодняшней лекции о том, что такое диакон. И что такое диаконское служение, и что, собственно говоря, это и служение служителя. Он служитель по существу, как французы говорят, par excellence, подлинный. Если можно сказать, что и всякий священнослужитель, служитель, да, Но есть очень большая разница, как мы видели. А это, с одной стороны, вот служитель, который не касается ничего тайно совершительного, а по мирскому чтению. И когда нет священника, как сейчас, например, на Аляске священников гораздо меньше, чем приходов, чем храмов, чем церквей. И там приходится в силу обстоятельств в каждой из них иметь хотя бы чтеца, иногда и подьякона, иногда и диакона только. Или приезжает иногда диакон, если священник не может приехать с ним вместе. И совершает все, но только не тайно-совершительно. То есть никаких таинств не совершает. Хотя диакон соучаствует в совершении таинств. Чтец не соучаствует в совершении таинств, только читает. И поэтому мы видим здесь разницу. И подьякон участвует, но только архиерейских совершениях, тайно-совершительных. И в этом отношении для иподьякона поэтому есть то ограничение, которое есть и для диакона. То есть, что он должен быть уже женат, что у него должен быть только один брак, и у его жены тоже должен быть только один брак. И если было двоебрачие, то может быть исключение только с разрешения патриарха данной церкви. Или в некоторых случаях, когда первый брак оказывается аннулирован по тем или иным причинам. Но если это был развод, а не аннулирование, то уже тогда нужна обязательно диспенсация патриарха. Как для и подьякона, так и для диакона. Иногда и для священника. Я знаю такие случаи, когда патриарх одному священнику дал диспенсацию служить и быть священником, несмотря на то, что непорядки были в отношении единобрачия его жены. Но никто, даже сам патриарх, не может дать разрешение служить священнику или диакону самому двоебрачно. Если был двойной брак, совершенный в храме, никто не может дать рукоположение на диаконство или священство, или даже и под диаконство. Это, конечно, говорит и о том, что если так строга церковь в отношении брака, то как же она строга в отношении внебрачного греха. И поэтому строго по канонам церковным считается так, что ни один кандидат в священство, совершивший плотской грех, внебрачный, до священства не может быть священником, не может быть диаконом, не может быть и подьяконом. Так говорят каноны. Таково каноническое устройство нашей церкви. И такова так называемая акривия, то есть строгость канонической жизни церкви. Однако в православной церкви есть и также так называемая церковная икономия, что значит на греческом «домостроительство». В каком смысле употребляется это слово «домостроительство»? А в том смысле, что когда дом строится, то надо следить за тем, конечно, чтобы каждый камень, это очень красочно показано в книге Ерма, чтобы каждый камень соответствовал, чтобы каждый камень в церкви попадал в свое место и камни должны быть отёсаны соответствующим образом и достаточно приготовлены. И таким образом строится здание само, строится дом церковный, храм. И вот когда нужно посмотреть, что подходит камень или не подходит, то для того, чтобы, если мы знаем, что чтобы весь дом был, нужно, чтобы этот камень все-таки здесь был, несмотря на то, что он не совсем подходит, то надо его притесать и так как-то поставить, несмотря на то, что он может быть угловатый и неподходящий, но можно все-таки сделать так, и люди, которые работают в строительстве домов, знают, что это очень часто бывает, что какой-то камушек нужно как-то его включить, как-то его с помощью звездки или другого какого цемента и так далее сделать так, чтобы он мог, несмотря на то, что он не вполне такой же, как он должен быть для всякого другого, можно его принять, так сказать. Вот. И в этом смысле это и с духовной точки зрения означает, что если, например, человек очень искренне, глубоко, смиренно, полностью раскаивается в своих грехах и отказывается от своей прежней жизни в такой глубине, в такой глубокой степени, что меняется совершенно вся его жизнь, и это может быть засвидетельствовано духовником, то тогда